Говорит Радио Свобода, в эфире выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Рухнула ли стена? Диссиденты Советского Союза.
Однажды дед говорил мне, когда светало вдали, мы с ним у дверей стояли, и телеги мимо ползли. Видишь ли эти стены, за ними мы все живем, и если их не разрушим, то даже вот здесь гнием. Давай разрушим эту тюрьму, здесь этих стен стоять не должно. Так пусть они рухнут, 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 обветшавшие давно. И если ты надавишь плечом, и если мы надавим вдвоем, то стены рухнут, 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 и свободно мы вздохнем.
Московское издательство «Новое литературное обозрение» 2 года назад выпустило внушительный том «Энциклопедия диссидентства 1956-1989. Восточная Европа», подготовленный Международным мемориалом. Недавно на наших волнах звучала программа об этом издании с участием польских и чешских историков. Настал черед новому тому, посвященному советским диссидентам. В книгу, а это 1100 страниц, вошли обзорные статьи, исторические очерки о развитии национальных диссидентских движений в союзных республиках, 225 биографий литераторов, художников, правозащитников, гражданских и политических активистов, религиозных деятелей. Все материалы снабжены обширной библиографической информацией. Энциклопедия, как и предыдущий том, вышла под редакцией Александра Даниеля. Издание посвящено памяти Натальи Горбаневской и Арсения Рогинского. Мы начнем разговор об энциклопедии диссидентства не с одного из авторов, а со свидетеля. Свидетеля работы над нею и деятельного помощника. Речь идет о библиотекаре общества «Мемориал» Борисе Беленкине, который вынужденно покинул Москву с началом вторжения России в Украину и работает сейчас в Праге.
Сборник этот в каком-то смысле стал готовиться с первого дня создания проектной группы в «Мемориале» под названием или «История инакомыслия СССР 5391», или иначе «История диссидентского движения», как-то здесь особо не формально это называлось «История инакомыслия». Но вообще это, конечно, история диссидентского движения, но в более таком, скажем, широком аспекте. Это была группа, это был проект, скажем так, созданный в самом начале мемориальского даже не движения, скажем так, а тогда, когда «Мемориал» обрел свое стационарное местоположение. А именно это была Москва, Малый Каретный переулок, дом 12, куда в 91-м году въехало то, что тогда было «Мемориалом». Ну, «Мемориалом» имеется в виду в Москве его московской сущностью, потому что в других городах и весях было что-то свое. Здесь «Мемориал», получив площадку, практически сразу же под руководством Александра Юрьевича Даниеля создалась группа. Эта группа была в основном из молодых студентов, заканчивавших обучение в историко-архивном институте, будущее или тогда уже РГГУ, неважно. И вот эта группа молодых людей, которые заинтересовались этой темой, собственно говоря, и стали основой вот этой группы, изучающей и собирающей материалы по истории инакомыслия в СССР. И очень быстро были найдены партнеры. Партнер в данном случае, я имею в виду польские друзья и коллеги из центра «Карта», с которыми, собственно говоря, стал осуществляться уже в 90-е годы проект по созданию энциклопедии диссидентов Восточной Европы и СССР. Первоначально это был проект на польском языке, Затем, когда проект был завершен, пошли публикации энциклопедии на других языках, в частности чешский. Это что касается проекта. Но проект этот как бы завершался, условно говоря, публикацией польскоязычного варианта. Если я что-то не путаю, я не работал в этом проекте, я был таким, ну, соглядатаем, как бы выразился известный автор. Вот, и я был директором библиотеки, заведующий библиотекой директора, и, конечно, вся эта работа проходила где-то. И физически комната, как мы их называли, диссидентов, находилась просто дверь в дверь напротив библиотеки мемориала. И, естественно, мои книги, они всегда были подспорьем для тех, кто работал в этом проекте, в частности, в проекте словаря.
Чем отличается идеальный проект такого словаря от того, что лежит сейчас перед нами? То, что лежит перед нами, явно ведь меньше того,
да,
что могло бы лежать.
Как минимум здесь в изданном варианте на русском языке представлено 225 имен. Это больше, чем, кстати, в польском, чем в восточноевропейском, назовем так, изводе варианте. Это, безусловно, больше, но не там на 30, кажется, имен, сейчас точно не скажу. Это больше, но, конечно, речь идет, что в полном виде это полный словник, назовем так, с попыткой, естественно, каких-то биосправок всех тех, кто был осужден в Советском Союзе по статьям 70 и 193. И в начале, а в 50-е годы еще 58 она же была до 70-х, да.
Помимо, собственно, биографического словаря, чем наполнен этот том?
Очень интересно. Он наполнен, прямо пойдемте по порядку, он наполнен тем предуведомительным текстом, скажем так, который нам знаком и часто встречается. Это от редакции, где просто объяснена структура сборника. Вот от редакции, это буквально, я не знаю, ну, на 7 страницах, что вы держите в руках, что тут входит и так далее. Затем идет, можно сказать, самый сложный текст, тоже предуведомительный, я так его по своему жанру. Это довольно сложная вещь, безусловно спорная, что и автором этого текста и не отрицается, и в каждом абзаце педалируется и повторяется. Автор это Александр Даниэль, значит, и под его общей редакцией вообще все это вышло. Да и он автор текстов вот этих вот, сейчас поясню, и я думаю, от редакции там не обозначен автор, но если мне правильно подсказывает моя совесть, то это Санина статья, Саня Даниэли. А главное следующее, которое называется «Биографии диссидентов. Двоеточие. Проблемы, подходы, рамочные договоренности». Под авторством того же Александра Юрьевича Даниэля. Это текст приблизительно на 10 страницах, но он, собственно говоря, ключевой. Безусловно, все будущие другие редакции, дополненные, переписанные, переизданные, я не что, подобного словаря или подобной энциклопедии, они, конечно, будут отталкиваться именно от этого текста. Они будут либо вступать в диалог и в спор, в дискуссию с этим текстом, безусловно, либо будут в будущем идти по колее, заданной, или как сказать там, вытоптанный Александром Юрьевичем. Безусловно, он указывает на все, отбивает все спорные, все очень такие специфические, индивидуальные. Александр не скрывает, что это, да, это так, как он думает, ну, естественно, при поддержке коллег, но вообще это очень, ну, такое... подход, я повторяю, авторский, вот как скажем. Это авторская модель подготовки и преподнесения подобных текстов, подобного издания.
Вы так подчеркиваете авторскость подхода Даниэля, что невозможно не спросить, если с другого какого-то гипотетического ракурса посмотреть на весь тот же материал, чего у Даниэля нет, что он туда не включил, что можно было бы включить, и, опять-таки, в чем индивидуальность Даниэля?
Я не буду, сейчас, кстати говоря, я, скорее всего, не буду отвечать на это этот вопрос, сейчас объясню. Потому что если отвечать на этот вопрос, это будет автоматически означать, что у меня или у любого другого, кого вы спросите, есть свой концепт. Безусловно, концепция, отличающаяся от Сани. Но в чем загвоздка? В чем, собственно говоря, яблоко раздора? Яблоко раздора в одном. Это в концептуальном формулировании, что такое есть диссиденты.
Борис Беленкин. Что же писал Александр Даниэль? Я процитирую несколько абзацев. «В применении к советским инакомыслящим это слово «диссидент» впервые возникло в начале 70-х в репортажах западных журналистов, аккредитованных в Москве. С его помощью иностранные наблюдатели стали описывать новый для них тип социального поведения, проявившийся в СССР во второй половине 60-х. На самом деле, конечно, эпизодически проявлявшийся и значительно раньше. В стране победившего тоталитаризма, откуда ни возьмись, возникли целые группы граждан, открыто протестовавших против ряда действий и решений власти в области культуры, идеологии, внутренней и внешней политики и, самое главное, позволявших себе творческую, интеллектуальную, гражданскую, политическую и религиозную активность, независимую от государственных предприятий и запретов. Более того, эти люди искали и находили способы публичной презентации своей активности. Их-то растерявшиеся западные аналитики и стали называть диссидентами за неимением лучшего обозначения. Диссиденты не были ни политической партией, ни социальным или религиозным движением. Их сообщество было крайне разнородным по составу, целям и методам. Оно не поддавалось социологическому или политологическому описанию. И вообще, по всем советологическим теориям, считалось, что ничего подобного в Советском Союзе не может и не должно происходить. Но вот происходило же. «Слово «диссидент» прижилось», — продолжает Александр Даниэль. «Им стали вовсю пользоваться на Западе, постепенно оно просочилось и в советскую официальную лексику, конечно, только в обрамлении кавычек и сопровождаемое устойчивым словосочетанием «так называемое». Позже всего, и не без некоторого внутреннего стеснения, его рискнули применить на себя те, кому его относили – участники независимой нонконформистской общественной активности. Пожалуй, членами самого диссидентского сообщества этот термин был принят «аомас» в качестве самоназвания лишь в 90-х, после того, как он потерял свою актуальность, а само сообщество растворилось в новой реальности. До перестройки фразу «я диссидент» редко можно было услышать, и не почему-либо, а потому что одной из характернейших черт – культуры диссидентства было упорное уклонение от всех и всяческих самоидентификаций. Какими же все-таки рамочными договоренностями руководствовались участники нашего проекта, определяя тематику энциклопедии? Во-первых, пишет Александр Даниэль, было решено считать диссидентскими преимущественно те виды нонконформистской гражданской, культурной, научной, религиозной, национальной, политической и социальной активности, индивидуальной и коллективной, которые связаны с открытым, публичным и ненасильственным неподчинением тоталитарной коммунистической системе, а также с защитой прав других людей или с осуществлением собственных прав явочным порядком. Это не значит, что в нашу энциклопедию не попали люди, в биографиях которых есть эпизоды, связанные с другими формами сопротивления режиму, подпольной работой или даже вооруженной борьбой. Включение в энциклопедию – это не прием в партию и не включение в список узников совести по формальным критериям международной амнистии. Человек на одном этапе своей жизни мог выступать в роли подпольщика, а на следующем сделаться открыто действующей публичной фигурой, отрицающей подпольные методы борьбы. Смотри, например, биографию Петра Григоренко. Примеров обратной эволюции почти нет. Тем более, что совершенно очевидно, в условиях тотальной полицейской слежки любая нонконформистская общественная деятельность, презентируется ли она гласно и открыто, как это происходило с романами Александра Солженицына, или остается от начала до конца подпольной, как это было с литературным творчеством Андрея Синявского до его эмиграции во Францию, или с изданием московскими правозащитниками информационного бюллетеня «Хроника текущих событий», требует определенной работы, которая не может проводиться открыто и публично, а осуществляется с соблюдением определенной конспирации. Возможно также, что кто-то из участников диссидентской работы специализировался именно на ее подпольной составляющей. Смотри, например, историю Пятраса Плумпы и других подпольных типографов, тиражировавших литовский католический самиздат. Наконец, существовали в СССР регионы, например, Армения, в которых практически вся независимая общественная активность проходила в подполье или полуподполье, смотри, Национальная объединенная партия Армении. Возможно, методологически было бы правильнее исключить армянских подпольщиков, литовских типографов, Синявского или хронику текущих событий из диссидентского дискурса, но составители этой энциклопедии выбрали другой путь – пожертвовали методологической чистотой ради более широкого охвата всей программы, включая пограничные и смежные сюжеты. Во-вторых, продолжает Александр Даниэль, внутрисистемную деятельность, то есть такую, которая протекала исключительно в рамках официальных структур, независимо от степени ее оппозиционности и масштаба влияния на общественное сознание, мы не стали рассматривать как диссидентскую. Общественно-политическое значение публикации «Нового мира» в 60-е трудно переоценить. Вполне возможно, что в становлении гражданского общественного сознания и преодолении сталинизма они сыграли куда большую роль, чем все диссиденты вместе взятые. Но биографию Александра Трифоновича Твардовского читателю следует искать в других биографических словарях. Разумеется, возможны случаи совмещения диссидентской и внутрисистемной оппозиционности в одной биографии. Еще чаще случается, что деятельность до поры до времени, протекавшая внутри официальных структур, в какой-то момент, независимо от намерений человека, как бы выталкивает его в диссидентство или в эмиграцию. Таковы судьбы Фриды Вигдоровой, Александра Некрича, Ефима Эткинда, Георгия Владимова и многих других. Ясно, что всегда существует возможность рассматривать такие судьбы в их диссидентском измерении. В-третьих, мы не включали в энциклопедию биографию людей, публичная общественная деятельность которых протекала исключительно в эмиграции. В-четвертых, наши биографические студии были сосредоточены на определенном историческом периоде 1956-1986. Оппозиционную политическую борьбу, развернувшуюся с началом Горбачевской перестройки, мы не рассматривали как диссидентскую. Почему? По простой причине. Биографии тех, несомненно, достойных и заслуживающих всяческого уважения общественных и политических деятелей, которые участвовали в этой борьбе, и только в ней, как и биографии их политических оппонентов, вписываются в совершенно иную совокупность судеб, событий и текстов, имеющие мало общего с миром классического диссидентства. Иными словами, не мы определили эту границу, ее определил эмпирический материал. Так пишет Александр Даниэль во вступительной статье «Биографии диссидентов. Проблемы, подходы, рамочные договоренности».
Давай разрушим эту тюрьму, здесь этих стен стоять не должно. Так пусть они рухнут, 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 обветшавшие давно. И если ты надавишь плечом, и если мы надавим вдвоем, то стены рухнут, 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 и свободно мы вздохнем.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Мифов и репутации» передача «Рухнула ли стена? Диссиденты Советского Союза» к выходу в издательстве НЛО «Энциклопедии диссидентства СССР». Большевистская власть для кого-то – дело далекого прошлого, однако до сих пор живы не просто ее свидетели, но прямые участники диссидентского движения. Я позвонил в Америку Павлу Литвинову, участнику знаменитой демонстрации 68-го года на Красной площади. Биография Литвинова, разумеется, включена в словарь. Павел Михайлович, чего хотели диссиденты?
Ну, на мой взгляд, очень просто. Они хотели свободы говорить и слышать друг друга, обсуждать свои проблемы. В общем, они хотели свободы слова и больше ничего, на мой взгляд. Все остальное пришло бы позже в процессе обсуждения. И я думаю, что этим можно было ограничиться. Ну, конечно, люди расширялись и хотели обсуждать и экономику, и военную политику, и все остальное. Но первое было, чтобы не было цензуры, чтобы разрешали публиковать то, что ты хочешь.
Сама дефиниция диссиденты достаточная для того, чтобы покрыть вот это разнообразное понятие оппозиционеров, инакомыслящих и всех тех, кто включен в словарь диссиденты Советского Союза?
Я думаю, что достаточно. В разное время бывало по-разному. То есть слово «диссидент» же, оно не появилось в России. Оно возникло откуда-то из пересказов западных среди журналистов, советологов, я уж не знаю кого. Не могли найти слово, а мы сами боялись найти слово, потому что сами не определяли. Было слово «инакомыслящий», но оно было, осталось в разговоре. А «диссидент», так сказать, имелся в виду по-русски то, что назывался «раскольник». А так, наверное, лучшее слово, его нету просто. Потому что, когда я услышал первое слово «диссидент», я не понял, о чем идет речь. По-моему, я по радио услышал по-иностранному какому-то.
А чего добились в результате диссиденты? И добились ли они вообще чего-то? Потому что есть немало людей, которые отказывают им в том, что от их деятельности есть какой-то результат в истории.
Ну, доказать здесь ничего невозможно. Мы могли услышать голос друг друга по радио или где-то прочитать и понять, это наш, а это не наш. И таким образом появилась некая общность и возможность коммуникации. А добились ли чего? Ну, в какой-то момент, так сказать, добились конца советской власти. Если они добились или не они добились, спор трудный. Некоторые считают, что добился кто-то другой, некоторые считают, что ничего не добились. Некоторые считают, что сейчас еще хуже, чем было. Так что это такое немножко бесполезное дело. Но у меня такое ощущение, что мы двигались куда-то. И к моменту перестройки было там 30-40 тысяч человек, которые готовы были достаточно жертвовать и собой, и пришли к Белому дому. Ну, были эти огромные демонстрации. Я думаю, что они возникли из-за идей, которые сохраняли диссиденты 20-30 лет до этого. То есть с 60-х до 90-х, так сказать, продолжалась раскачка общества с помощью идей и участников того, что стало называться диссидентским движением. Но все, безусловно, спорно. Настоящей науки на эту тему нету. Но как-то мы друг друга понимаем.
Павел Литвинов. Мой следующий звонок также за океан Ивану Сергеевичу Ковалеву, диссиденту, сыну Сергея Адамовича Ковалева. Мой вопрос тот же. Чего хотели диссиденты?
Ну, они просто хотели оставаться людьми. Как говорится, делай, что должно, и будь, что будет. Хотели сохранить свои, если угодно, моральные ценности, быть честными перед собой, иметь возможность прямо смотреть детям в глаза, когда они будут спрашивать, а вот что ты, папа, делал, когда такие лисики и безобразия происходили? Ну, например, ввели войска в Афганистан. Ты что делал? Ну, что мог, то и делал. Вот писал заявление, протестовал.
Если опять-таки коротко спросить, чего диссиденты добились объективно, есть ли плоды их деятельности и в чем они?
Ну, про это можно спорить, насколько это повлияло на ход истории. Я часто вспоминаю, и я был свидетелем, когда Сахаров это сказал, что неизвестно, во что это выльется, вот вся наша правозащитная деятельность, ну, попросту моральное сопротивление. А, впрочем, сказал он, крот истории кроет незаметно. Ну, есть разные точки зрения на то, насколько повлияло это правозащитное движение на развитие событий в последующем. Кто-то считает, что это влияние было существенным, кто-то вообще отбрасывает. Да ну, народ ничего не знал про этих диссидентов, и ему вообще было до лампочки. Подумаешь, кто-то там что-то говорит. Ну да, сказали по радио. Ну, хорошо, я услышал. Но на самом деле, я думаю, что это влияние было. И даже в какой-нибудь деревне мужичок слушает «Голос Америки» или BBC. Он зачем это слушает? А ему приятно знать, что есть какие-то люди, которые не побоялись высказать свое мнение, не побоялись выступить против. Он сам не может. У него, не знаю, председатель колхоза заругает, и вообще будут всякие неприятности. Оно мне надо? Но зато ему приятно знать, что кому-то это надо. И исподволь очень потихоньку это, несомненно, влияет. Но, разумеется, нам трудно оценить это количественно. Мы можем рассуждать только качественно, что люди, не побоявшиеся поставить на кон свое благосостояние, иногда жизнь, ведь многие, несмотря на гораздо более мягкие сроки, многие умирали в лагерях или теряли здоровье. Кстати, сказать о сроках, когда я садился, это начало 80-х, я еще застал людей, сидящих за войну, ну, несколько человек я застал, с 25-летними сроками. Вот так же, как сейчас у Карамурзы был срок. Так что времена идут по спирали. И вообще многое из того, что происходит, как обращаются с политзаключенными, сильно напоминает те времена, которые я хорошо помню по своей молодости, но гораздо жестче. В наше время невозможно было представить, что кого-то по политической статье посадят на 25 лет.
Иван Сергеевич, как вам кажется, чего было больше в правозащитном движении? В движении, у которого не могло быть вот такого прижизненного, мгновенного успеха, такого результата сиюминутного. Чего там было больше? Нравственного, религиозного, политического?
Все три группы присутствовали и в какой-то мере взаимодействовали. Ну, например, религиозники всегда желали, чтобы их сопротивление было известно. В Москве издавался журнал «Хроника текущих событий», начатый Натальей Горбаневской еще в 68-м году. И он распространялся и в самиздате в стране, и в виде там издата, уже придя в напечатанном виде из-за границы. О нем говорили по радио. Дочерний, так сказать, журнал издавался в Америке теми же людьми, которые перепечатывали оригинал, то есть Валерий Челидзе и Эд Клайн, и Павел Литвинов. И это тоже доходило до страны в меньшей степени, конечно, но все-таки доходило. То есть люди знали о том, что происходит вокруг. Этот журнал был посвящен не только притеснением, не только наказанием, которые несли люди, не побоявшиеся высказывать свое мнение, но тому, какого рода мнения высказывались. Это были и национальные движения, и религиозные, и правозащитные. Все это присутствовало. То, что происходило, ну, так сказать, вокруг меня, в моей среде, я унаследовал от отца, который был посажен первым, и его друзей. И направление сопротивления, это было чисто правозащитное. Ну, происходит что-то плохое, я хочу этому как-то препятствовать. Что я могу сделать? Я могу не молчать. Вот я и не молчу. Исходя из этих соображений, существовали правозащитные группы, не только, так сказать, подпольные, можно сказать, потому что редакция не объявляла своих имен. Журнал «Хроника текущих событий». Впрочем, и это тоже относительно. В 1974 году, после того, как КГБ шантажировало издателей «Хроники» тем, что будут арестованы другие люди, не обязательно причастные к изданию «Хроники», но вот, так сказать, на кон была поставлена судьба чужих людей. И поэтому издание было приостановлено, а через год примерно возобновлено, и было заявление двух Таней, моего отца, Татьяны Великановой, Татьяны Ходоровича и Сергея Ковалева, о том, что они берут на себя ответственность за распространение. Так звучало это заявление. Но понятно было, что они же, по крайней мере, двое из них, Ковалев и Великанова, были редакторами «Хроники». Так что, в общем, об анонимности этого журнала можно говорить после этого с некоторой, так сказать, оговоркой вот такого рода.
Иван Ковалев. Из ныне живущих сидельцев Никита Игоревич Кривошеин, возможно, был арестован раньше всех, ну, по крайней мере, он один из самых ранних. Сел в 56-м году, вскоре после венгерских событий и в связи с ними. Звоню в Париж. Чего хотели диссиденты?
Прежде всего, попробуем обозначить или определить понятие диссидентства и диссидента. Мне кажется, оно к 1956 году не вполне относится. Можно ли назвать диссидентом Троцкого по отношению к товарищу Сталину? Или Лютера по отношению к Ватикану? Речь же идет о сопротивленчестве, о резистансе. Вот была группа, очень известная группа, осужденная тоже в 1957 году, Краснопевцева, Ренделя и Меншикова, 9 человек. Почти все из исторического факультета Московского университета. Они были диссидентами. Они начитались раннего Ленина, позднего Маркса и призывали ЦК и Президиум Верховного Совета вернуться к чистым, непорочным, безупречным истокам ленинизма. Это диссидентство. А я говорю о сопротивлении. Вот пример, простите, очень такой брутальный, но пример русского сопротивления. Первый мой соседелец во внутренней тюрьме на Луганке оказался мальчишка Корякин по фамилии, 18 или 19 лет. И он подрался на катке и получил за это 10 суток. 10 суток с нашей милицией, с выводом на работу. А когда его эти 10 суток кончились, что-то его, не знаю, что-то в нем взмыло. Он стал ругаться, материться на милицию и добавил: «Вот дедушка Трумэн придет, и мы вас всех будем вешать». Это сопротивление. Это не диссидентство. А при Балтах, можно сказать, что они сопротивлялись. Это не национально, то есть, конечно, это было национально-освободительным движением. Но вместе с тем это было активное, сознательное сопротивление коммунистической идеологии, власти Советов и Политбюро. Вот, по-моему, разница между диссидентством и сопротивлением.
А что же тогда, если говорить об узком определении, вот ваше собственное определение диссидентства, что оно должно включать непременно?
Ну вот взять широкое в мое время еще развернувшееся, по-моему, начавшееся с процесса Даниэля Синявского явление подписанства. Вы это помните. Оно было очень распространено. Люди иногда лишались работы за то, что ставили свою подпись под письменным протестом или несогласие, направляемым к органам власти. Но одно то, что направляться к органам власти, это значит надеяться на то, что это письмо будет прочтено, учтено, и что органы власти исправятся. Это диссидентство. Это как Лютер надеялся на то, что Папа Римский исправится. Троцкий надеялся на то, что товарищ Сталин станет лучше.
То есть можно сказать, что диссидентов объединяло некое идеалистическое, идейное направление, представление, некие идеалы были у них общие, да?
Трудный вопрос, трудный вопрос. В основном, конечно, диссиденты стремились к усовершенствованию, улучшению, выздоровлению, поправки и полноценности власти Советов. Да, конечно. Но не знаю, можно ли отнести к диссидентам Марченко? Нет. Он просто ненавидел Советы и желал другого. Можно ли назвать диссидентов покойного, земля ему пухом, царство небесное, Владимира Жуковского? Нет. Он не надеялся на то, что Центральный комитет станет на путь исправления. Он хотел свободного, демократического, западнического, почему этого не сказать, государства. Можно сказать, ну, это Кузнецов, дело Кузнецова – это не диссидентское дело, это просто было отвержение советской власти, ну, то есть похищение самолета сионистское.
То есть вы клоните к тому, что одной из составных, важнейших, определяющих черт, признаков диссидентства было некое стремление к реформаторству внутри советского строя, внутри советской системы.
Совершенно верно. Совершенно верно. Кстати, само понятие, за которое, так сказать, люди, которые это вставали на эти позиции и которые за это наказывали, Мордовии и Тайшетом, само это понятие называлось ревизионизм, то есть пересмотр существующего с целью его улучшения.
Это очень интересно, вот эти все эти ваши уточнения, потому что создается тогда картина очень широкого недовольства советской жизнью со всеми оттенками, нюансами, в широчайшем диапазоне, и дело вообще не сводится только к диссидентству, а можно было бы создавать такие энциклопедии сопротивления, недовольства, энциклопедии инакомыслия. Вот, может быть, инакомыслие было бы наиболее широким таким понятием, которое объединяло бы разные течения и разные жизненные установки.
Сложный вопрос. Само инакомыслие предполагает отличие от единомыслия и влечет ли за собой инакомыслие к сопротивлению, к резистансу? Не обязательно. Иеговисты были инакомыслящими по отношению к протестантам. Опять же, Троцкий был инакомыслящим по отношению к товарищу Сталину. Нет, нет. Надо все-таки различить сопротивление и диссидентство, сопротивление и инакомыслие. Инакомыслие в рамках единомыслия.
Хорошо, тогда вопрос второй, тоже очень большой и глобальный. А достигли ли чего-то инакомыслящие, сопротивленцы, диссиденты и прочие оппозиционеры, достигли они чего-то своей деятельностью вот за эти 35 лет после 20-го съезда?
Ответ очень простой. Почему Советы, почему Лубянка, почему ЦК и ЧК, начиная с 70-го года, стали на путь систематических удалений страны, высадок из страны, не только, вот именно диссидентов. Синявский был лишен, выслан и лишен гражданства. Буковский был выслан и лишен гражданства. Рабин, тот же пример, был лишен гражданства. Виктор Некрасов покойный. Все они были лишены гражданства и удалены из страны. Само присутствие такого человека, такого существа в коммунальной квартире, в парке культуры и отдыха, даже если он, простите за мистику, молчал, из его вида, из его жестов, из его существования исходил немой и не совсем немой протест против диктатуры пролетариата.
Никита Кривошеин. Я напомню, на волнах радио «Свобода» в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Рухнула ли стена? Диссиденты Советского Союза» к выходу энциклопедии диссидентства СССР.
Давай разрушим эту тюрьму, здесь этих стен стоять не должно, так пусть они рухнут, рухнут, рухнут. Обещавшие давно, и если ты надавишь плечом, и если мы надавим вдвоем, то стены рухнут, 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 и свободно мы вздохнем.
Благодаря архиву «Радио Свобода» мы можем послушать голоса правозащитной истории. Вот одно из первых публичных выступлений Натальи Горбаневской, только что прибывшей в Вену, 29 декабря 1975 года. Выступление посвящено не себе, а другому узнику, которому крайне нужна помощь и поддержка общественности, Вячеславу Игрунову. Из Вены Юрий Мельников.
Специальный корреспондент «Радио Свободы» Юрий Мельников из Вены по телефону. Передаем заявление Натальи Горбаневской, прибывшей 18 декабря из Москвы в Вену.
22 декабря в Одессе начинается суд над рабочим электриком Вячеславом Игруновым. Скорее всего, Игрунов не будет присутствовать на этом суде. Хорошо знакомые мне и многим советским политзаключенным эксперты Института Сербского признали Игрунова невменяемым. Он обвиняется в распространении самиздата. На следствии он отказался отвечать на все вопросы следователей. Все, кто лично знает Славу, в том числе и я, все мы уверены, что решение экспертизы не имеет никаких медицинских оснований и является расплатой за мужественное поведение на следствии.
Экспертиза рекомендовала поместить Вячеслава Игрунова в психиатрическую больницу специального типа. Если суд последует решению экспертизы, Вячеслав окажется в Днепропетровской больнице, где он займет место Леонида Плюща или окажется рядом с ним, ведь обещания освободить Плюща до сих пор остаются неопределенными обещаниями. В самые последние годы мы не знали новых случаев признания невменяемыми по политическим делам. Я не исключаю возможности, что такие случаи были с одинокими, никому неизвестными людьми в провинции, далеко от столиц и от нашей укрепившейся гласности. Но и это мы узнаем со временем. Все неизвестное становится известным. Если же в случае Вячеслава Игрунова одесская и московская госбезопасность и ее подручные психиатры рассчитывали, что их преступление пройдет незамеченным, то они просчитались. Или им не пришло в голову, что заключение в психиатрическую тюрьму одесского рабочего, чья вина в одном только следовании духу 19 статьи Декларации прав человека, может вызвать в нашей стране и на Западе новую кампанию протеста, не меньшую, чем кампания в защиту Плюща. И если математика Леонида Плюща защищали советские и западные ученые, то я надеюсь, что на этот раз в борьбу за физическое и психическое спасение Вячеслава Игрунова вместе с интеллигенцией вступят и рабочие, затронутые судьбой своего собрата по труду.
Это было заявление Натальи Горбаневской из Вены.
Другая историческая запись по горячим следам. В Цюрих только что прибыл самолет из Москвы с Владимиром Буковским на борту. Его обменяли на Луиса Карвалана. Архивная запись 20 декабря 1976-го.
Говорит Радио Свобода. Предлагаем вашему вниманию запись пресс-конференции Владимира Буковского. Эта первая его пресс-конференция была проведена в воскресенье 19 декабря в Цюрихе, куда днем раньше его вместе с матерью, сестрой и племянником доставили самолетом из Москвы, и где его, долголетнего политзаключенного, узника лагерей и Владимирской тюрьмы, обменяли на освобожденного из чилийского заключения лидера Компартии Чили Луиса Карвалана. Пресс-конференция была устроена организацией «Международная амнистия». Представив Владимира Буковского и его мать Нину Ивановну Буковскую, съехавшимся в Цюрих журналистам, представитель «Международной амнистии» зачитал медицинский бюллетень, составленный швейцарским врачом профессором Паули после первого осмотра Владимира Буковского.
Sagte nach einer kurzen Visitation, sagte Herr Буковский sei unterernährt, aber nicht derart.
Налицо симптомы недоедания, однако не настолько тяжелого, чтобы надо было опасаться необратимых последствий. У пациента наблюдается повышенная нервность, а также ускорение деятельности сердца. Однако, учитывая, что господин Буковский на протяжении длительного времени содержался на штрафном режиме в тюрьме, состояние его здоровья следует признать удивительно хорошим.
Так сказано в бюллетене профессора Паули. Но вернемся к пресс-конференции. После представителя международной амнистии слово взял Владимир Буковский. Обращаясь к журналистам на английском языке, он сказал:
Excuse me, gentlemen, ladies and gentlemen. First of all, I should like to make a little statement. First of all, I should like to express my deep gratitude to the government of Switzerland and to the authorities.
Буковский говорит, что хотел бы для начала сделать заявление. Далее он зачитывает свое заявление по-английски, а затем и в русском оригинале. Владимир Буковский выражает свою благодарность
правительству Швейцарии и властям кантона Цюрих за их гостеприимство и радушный прием, который мне был оказан. Я также хотел бы выразить свои благодарности всем людям за их поддержку и симпатию в их борьбе, в нашей борьбе за права советских политзаключенных. Именно благодаря этой поддержке мои друзья живы и мое освобождение стало возможным. Я рассматриваю состоявшийся обмен как чрезвычайное событие. Прежде всего, первый раз за все время советское правительство официально признает, что в Советском Союзе есть политические заключенные. Во-вторых, никогда до сих пор не считалось нормальной практикой обмен граждан своей страны на иностранцев. Теперь у нас есть такой прецедент. Мы можем только догадываться, будет ли, станет ли это теперь нормальной практикой. Во всяком случае, я считаю это большой победой для всех. Этот обмен выдвигает проблему политических заключенных как универсальную, всеобщую проблему. Никто не может называть теперь внутренними делами и считать вмешательством во внутренние дела своей страны заботу людей во всем мире о положении политзаключенных. Впервые я узнал о готовящемся обмене, только находясь на борту самолета, когда была допущена ко мне моя мать и имела возможность сказать мне об этом. Официальное заявление о моей высылке за пределы Советского Союза было сделано первым заместителем председателя Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР Барановым, который сопровождал нас в самолете. При пересечении советской границы... Да, я должен добавить, что все это время я ехал в наручниках, начиная с момента этапирования и до пересечения советской границы в воздухе. Я ехал в наручниках. При пересечении советской границы этот самый Баранов, первый заместитель председателя Комитета государственной безопасности, сказал мне, что до сих пор, до момента пересечения этой границы, я считался заключенным, и поэтому наручники с меня не снимались. Что теперь, поскольку я пересек границу СССР, наручники с меня снимаются, что мне официально объявляется о высылке меня за пределы Советского Союза, но что при этом я не лишен советского гражданства и получаю обычный паспорт советского гражданина, находящегося за рубежом, и этот паспорт будет действителен 5 лет. Никаких официальных документов, указов, правительственных постановлений о выдворении меня или о снятии, отмене приговора, на основании которого я находился в местах лишения свободы, мне объявлено не было. Таким образом, господа, я могу считать себя все еще заключенным, но находящимся на каникулах, в отпуске.
Владимир Буковский. Первое выступление после обмена на Карвалана. Цюрих. 20 декабря 1976-го. Архив «Радио Свобода». Когда эта программа готовилась к эфиру, пришло известие о кончине британско-американского ученого, имевшего прямое и заинтересованное отношение к диссидентской теме и правозащитному делу. Питер Редуэй. Политолог и историк. Он закончил Кембриджский университет, а в аспирантуре учился в Гарварде и в МГУ. В 1969 году вместе со словистами Карлом Ван Хетреве и Вильнемом Яном Безмером Редуэй основал фонд имени Герцена, очень много сделавший для продвижения правозащитной тематики в западном мире. Именно здесь была впервые напечатана брошюра Андрея Амальрика «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года». Книги Юлия Даниэля, Ларисы Багарас, Павла Литвинова и других. В том же 1969-м Питер Редуэй поддержал организацию Кэстон Колледжа, центра по изучению религии и коммунизма, и его считают своего рода крестным отцом этой организации. В 1970-е годы он входил вместе с Павлом Литвиновым и Эдом Клайном в редколлегию журнала «Хроника прав человека», выпускавшегося в США Валерием Челидзе. В 1981 году в лондонском издательстве OPI вышел русский перевод книги Сиднея Блоха и Редуэя «Диагноз инакомыслия» с предисловием Владимира Буковского. Я попросил рассказать о Питере Редуэе журналистку Машу Слоним, работавшую на BBC. Хочу только внести маленькую поправку в ее рассказ. Она будет говорить об английском оригинале книги Редуэя, но имеется в виду рукопись его книги, к тому моменту еще не вышедшая из печати.
Я узнала имя Питера Редуэя, еще находясь в Советском Союзе, потому что он был, ну, первый для меня какой-то советолог, который жил в мое время, писал о России и занимался Союзом. Преследованиями диссидентов и прочее. У меня в квартире даже как-то была книга его «Неподцензурная Россия», «Uncensored Russia» по-английски. А потом распространение, кажется, этой книги вменяли Гарику Суперфину, моему другу Габриэлю Суперфину, в 1973 году, потому что его арестовали и судили по обвинению в распространении хроники текущих событий. И в частности, вот эта книга Редовая была в его деле. Я отрицала всякое знание и всякое знакомство с этой книгой, хотя, по-моему, на обыске у меня нашли то ли суперобложку от книги. В общем, что-то такое, какие-то улики были. Но я отрицала всякое вообще знакомство с этой фамилией, с этой книгой и прочее. Когда же я приехала в Лондон, года через полтора-два после того допроса, я с ним познакомилась. Такой был сухощавый, высокий, немножко суховатый такой человек, но очень расположенный вот к нам, новым каким-то этим самым людям из Советского Союза. И ко мне в частности. И мне очень повезло, потому что он мне устроил фантастическое совершенно съем дома за смешные деньги, потому что он был знаком с людьми, которые работали, такой был Кэстон Колледж. Это институт изучения религии в Восточной Европе. И в этом институте как-то считалось, что вот этот домик чудесный, в роскошном, прекрасном, богемном районе, ну, сейчас буржуазном районе Лондон-Хэмпстеде, должен сдаваться вот за эти такие действительно смешные деньги только беженцам из стран Восточной Европы. И я попала, как раз кто-то из вот этих самых предыдущих жильцов съезжал, не знаю, куда уж он съезжал, и я попала в этот дом. И это было совершенно невероятное счастье, и я ему вот по сей день благодарна и вспоминаю Питера, потому что действительно он мне устроил какую-то жизнь, которую я бы не смогла никогда в жизни себе обеспечить. Это было, по-моему, 25 фунтов в неделю, то есть 100 фунтов в месяц. За такие деньги можно было снять какую-нибудь квартирку, плохонькую квартирку в таком плохом районе Лондона. Вот, так что вот так я его помню. Нет, я познакомился, я знаю про его работу, он много делал, действительно выступал и писал о принудительной психиатрии, о том, что диссидентов помещают в психушки. Вообще много о диссидентах писал. По-моему, он сотрудничал с Index on Censorship. Это такое издание было ежеквартальное, по-моему, о нарушениях прав человека в странах Советского Блока. Он очень много делал, конечно, для диссидентов, оставшихся, сидевших в лагерях в России, там, в психиатрических больницах и прочее. Так что великий человек, да.
Маш,
да.
У меня создается такое впечатление, что это была целая плеяда, чуть ли не целое поколение британцев, которые были страшно расположены к русским делам, к русским вопросам, к советской ужасной судьбе и участи. И вот Питер Редовый был один из них, но ведь там был и Мартин Дьюхерст, и там были переводчики русской литературы, и Маня Харари, и сейчас вы меня напомните самого главного переводчика Макс Хейвор, да, там был и так далее. Что это вообще за выводок британцев было? В чем был их интерес?
Да, был еще Николас Беттл, который тоже этим занимался, и он был членом Европарламента, и, в общем, и там тоже пробивал какие-то вещи, связанные с советскими диссидентами, и потом помогал и Буковскому. В общем, это люди, которые, ну, а такие смешные англичане, что ли, которых почему-то волновал вопрос нарушение прав человека. Такие смешные люди. Причем в этой далекой России. Но, во-первых, они все знали русский, так насколько я помню. Они все любили, очевидно, русскую литературу. Ну, если мы говорим о переводчиках, то, естественно, они ее и знали, любили. Ну и вот Питер Редовый, у него был замечательный русский, между прочим. Он говорил очень хорошо по-русски. Дьюхерст говорил по-русски хорошо. Джеффри Хопкинс такой был тоже. Это вот такие университетские, академические люди были в основном, изучавшие, во-первых, просто, по-моему, выросшие как-то в каком-то смысле на русской литературе, и вот почему? Вот оказавшиеся неравнодушными к тому, что делают с людьми вот в этих самых странах, не только в Советском Союзе, вообще в Восточной Европе, но вот в частности, конечно, Питер занимался Советским Союзом. Какое-то гуманистическое, что ли, такая плеяда была.
Хочется сказать, что все-таки от русской литературы был положительный результат. Правда, не у всех, но не надо клеймить русскую литературу. Вон какие чудные люди, англичане, на ней взросли.
Да, 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 нет, конечно, я уверен, что это все все-таки результат какого-то любви, что ли, любви к русской литературе, к России через русскую литературу.
Маша Слоним. И на этом мы заканчиваем передачу «Рухнула ли стена? Диссиденты Советского Союза». Поводом для нашего разговора стала вышедшая в Москве в издательстве НЛО «Энциклопедия диссидентства 1956-1989 СССР» под общей редакцией Александра Даниэля. В передаче принимали участие Иван Ковалев, Никита Кривошеин, Павел Литвинов, Борис Беленкин, Маша Слоним. Звучали голоса Натальи Горбаневской и Владимира Буковского. Песню «Стены рухнут» исполняла группа «Аркадий Коц». Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.
И если ты надавишь плечом, и если мы надавим вдвоем, то стены рухнут, 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 и свободно мы вздохнем.